Глава 13. Потом в цветистых халатах они поднимались кремнистой тропой между желтых кустов утесника и дрока. Небольшая, но за крупные деньги нанятая вилла белела, как сахарная, сквозь черноту кипарисов. Через гравий перемахивали синекрылые кузнечики. Магда старалась их поймать в руку. Присев на корточки, она осторожно приближала пальцы к кобылке. Но углами поднятые лапки вдруг вздрагивали, и, выпустив веерные крылья, насекомое перелетало на три сажени дальше или терялось среди чертополоха запущенного садика. В прохладной комнате с решетчатыми отражениями жалюзи на терракотовом полу Магда, как змея, высвобождалась из темной чешуи купального костюма и ходила по комнате в одних туфлях на высоких каблуках, и солнечные полоски от жалюзи проходили по ее телу. Вечерами были танцы в казино. Море принимало зеркально-лиловый оттенок и появлялся в направлении к Рагузе уже освещенный пароход. Кречмар старательно с ней танцевал, ее гладко причесанная голова едва доходила до его плеча. Очень скоро по приезде возникли новые знакомые — итальянцы, англичане, австрийцы. Кречмар сразу стал чувствовать гнетущую, унизительную ревность, наблюдая за тем, как она тесно танцует с другим, и, зная, что у нее под тонким платьем ровно ничего не надето, даже подвязок. Замечательный загар заменял ей чулки. Она поднимала глаза к кавалеру и сдержанно улыбалась. Иногда Кречмар терял ее из виду, и тогда вставал и, стуча папиросой о крышку портсигара, шел наугад, попадал в какую-то залу, где играли в карты, на террасу, потом в бильярдную, и уже вне себя, уже уверенный, что она ему где-то изменяет, возвращался сквозь человеческий лабиринт к своему столику, и вдруг она появлялась и садилась возле него в своем нарядном переливчатом платье, которое не делало ее старше, и он, умолчав о своих опасениях, судорожно гладил ее под столом по голым коленкам, стукавшимся друг о дружку, когда она, слегка откинув стан, хохотала над смешными замечаниями австрийца. К чести Магды следует сказать, что она прилагала все усилия, чтобы оставаться Кречмару совершенно и безусловно верной. Вместе с тем, как бы часто и основательно он ее не ласкал, Магда уже давно чувствовала какой-то недочет, какую-то неполноту ощущений, и это нервило ее, и она вспоминала того первого, от малейшего прикосновения которого все в ней разгоралось и вздрагивало. К счастью, молодой австриец, лучший танцор в сольфи, был чем-то похож на первого ее возлюбленного. Сходство неуловимое для глаза, что-то в сухом прикосновении его большой ладони, в пристальном, слегка насмешливом взгляде, в манере раздувать ноздри. Однажды между двумя танцами она оказалась с ним в темном углу сада, и была та очень банальная, очень человеческая смесь далекой музыки и лунных лучей, которые так действуют на всякую душу. Чешуйчатое сияние играло посреди моря, и тени олеандров шевелились на странной белизне ближней стены. — Ах, нет! — сказала Магда, чувствуя, как губы молчаливого человека, обнявшего ее, гуляют по ее шее, по щеке, а горячие умные руки забираются под бальное платье, надетое прямо на тело. — Ах, нет! — повторила она. Но тут же закинула голову, жадно отвечая на его поцелуй. И он при этом так пронырливо ее ласкал, что она почуяла приближение еще большего удовольствия, однако вовремя вырвалась и побежала по галерее к далекой освещенной двери. Этого больше не повторилось. Магда, вкусив жизни, которую ей мог дать Кречмар, жизни полной роскоши первоклассных фильм, их бриллиантинового солнца и пальмового ветерка, так боялась все это мигом утратить, что не смела рисковать. И даже как будто лишаясь на время главного, быть может, свойства своего самоуверенности. Самоуверенность, впрочем, сразу вернулась к ней, как только они осенью оказались опять в Берлине. «Да, это, конечно, превосходно», — сухо сказала она, окидывая взглядом отличный номер в отличной гостинице. «Но ты понимаешь, Бруно, что это не может так продолжаться?» Кречмар поспешил ответить, что уже принял меры к снятию квартиры. «Что он меня дурой, что ли, считает?» — подумала она с чувством сильнейшей к нему неприязни. «Бруно», — проговорила она тихо, — «ты не понимаешь». Она глубоко вздохнула, потом села и закрыла лицо руками. «Ты стыдишься меня», — сказала она, глядя сквозь пальцы на Кречмара. Он хотел обнять ее. «Не тронь!» — крикнула она, отскочив. — Я не желаю прозябать с тобой на задворках и смотреть целый день, как ты боишься выходить со мной на улицу. Нет, не смей меня трогать. Я все отлично чувствую. Если ты меня стыдишься, можешь меня бросить и вернуться к своей Лисхен. Пожалуйста, пожалуйста. — Магда, перестань. — беспомощно бормотал Кречмар. Она бросилась на диван. Ей удалось зарыдать. Кречмар, опустившись на колени, осторожно касался ее плеча, которым она дергала всякий раз, как он приближал пальцы. — Чего же ты хочешь? — спросил он. — А, Магда? — Я хочу жить открыто. У тебя. «У тебя», — произнесла она, захлебываясь, — «на твоей собственной квартире и видеть людей, жить вовсю хорошо», — сказал он, встав с колен. «А через год ты на мне женишься», — подумала про себя Магда, машинально продолжая всхлипывать. «Женишься? Если, конечно, я к тому времени не буду уже в Холливуде. Тогда я тебя к черту пошлю!» «Умоляю тебя больше не плакать!» — воскликнул Кречмар. «А то я сам зареву!» Магда села и жалобно улыбнулась. Слезы на редкость красили ее. Лицо пылало, мокрые глаза лучились. На щеке дрожала чудесная грушевидная слеза.